Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете нас слышать как на радиоволнах, да, средние волны 648 АМ, FM диапазон 105.9. Также вы можете слышать нас на сайте «Крым Реалии». Заходите, там вы найдете сигнал нашей радиотрансляции. Не только слушать, но и смотреть наши эфиры можно. Можно на платформе Facebook и YouTube. Для этого нужно подписаться на канал «Крым Реалии», чтобы не пропустить ничего нового, да, ну и следить за этой трансляцией. Там же вы можете оставлять комментарии о происходящем в нашем эфире, выражать свою точку зрения. Возможно, у вас есть вопросы нашим собеседникам. Пишите, постараемся адресовать ваши вопросы нашим гостям эфира. Но я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса. В Крыму идет осенний призыв в российскую армию. И, как мы уже говорили в блоке новостей, да, есть реакция МИД Украины на осеннюю волну призыва в российскую армию на территории Крыма, как отмечал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел. Сегодня, когда Украина отмечает День защитника Украины, служить в российскую армию отправляют призывников, в частности, в Севастополе. Там вот первая партия призывников сегодня торжественно отправляется. Всего за осень там планируют набрать 500 рекрутов на территории Автономной Республики Крым, которая временно подконтрольна России. План для российского военкома на осень 2020 года превышает 2000 человек. Но перед тем, как начать разговор на эту тему, давайте послушаем непосредственно подконтрольного России военного комиссара Крыма Юрия Лымаря на пресс-конференции в Симферополе. Он рассказал о том, как проходит призыв в условиях пандемии коронавируса.
В этом году у нас призыв весенний начался необычно. В связи с тем, что у нас, ну, не только у нас в стране, а во всем мире идет борьба с эпидемией коронавируса, ну и, как вы заметили, вооруженные силы наши стоят, ну, на передовых позициях в этой борьбе. Главным управлением организационно-мобилизационным Генерального штаба был разработан алгоритм действий военных комиссариатов, призывных комиссий, начиная от района, заканчивая республиканскими и, ну, областными, а также военными частями, принимающими молодое пополнение, для как раз организации противодействия и борьбы, недопущения заноса этого коронавируса в войска. Все мероприятия, которые мы проводили, они проводились поэтапно. У нас в районах проходило тестирование призывников при проведении призывных комиссий районных. Потом они прибывали к нам в республиканский военный комиссариат, где также при прибытии их проводилось тестирование. Вот. И после только проведения тестирования, получения результатов этого тестирования, с ними проводились медицинские комиссии и, ну, остальные другие мероприятия. Что позволило нам не допустить заноса воинские части с призывниками, призванными из нашей республики, вот этой коронавирусной инфекции. Поэтому, ну, с планом призыва мы справились. Мы около 2000+ поставили призывников в войска. Вот. Задание было выполнено полностью на 100%.
Я напомню, что это были слова подконтрольного России военного комиссара Крыма Юрия Лымаря о том, как проходит набор в ряды российской армии на территории временно неподконтрольного Украине Крымского полуострова. И вот он сказал, что за весеннюю кампанию было поставлено, вот так выразился, более 2000 призывников в ряды российской армии. На осень этого года на территории Автономной Республики Крым для российского военкома плановые показатели остаются похожими, да, порядка 2000. 2000 планируют набрать. В Севастополе этот плановый показатель равняется 500 призывников, как я уже говорил. И далее мы продолжим наш разговор с экспертом Крымской правозащитной группы, которая внимательно следит, в том числе и за тем, как осуществляется вот этот призыв на территории Крымского полуострова в ряды российской армии, что противоречит нормам международного права. Вот на это обращают внимание, в частности, наши радиослушатели и зрители под трансляцией в YouTube. Так вот, поговорим мы об этом с экспертом Крымской правозащитной группы Александром Седовым. Он с нами на связи по скайпу. Александр, доброе утро. Не слышу я, к сожалению, у нас, наверное... Так, еще раз давайте попробуем. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Вот, отлично, рад вас слышать в нашем эфире. Итак, давайте поговорим о том, сколько уже крымчан было призвано в ряды российской армии. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, говорил, что у этого процесса, да, который является преступлением с точки зрения международного права, уже 12 эпизодов. Действительно ли их 12 по вашим подсчетам? И сколько за это время крымчан было отправлено на службу в ряды российской армии?
Ну, на момент последнего весеннего призыва это количество было порядка 25 тысяч человек. А если учитывать заявление военкома Крыма, так называемого, что цифры будут приблизительно совпадать, то можно ожидать порядка, опять же, 3 тысяч, как и в прошлый призыв людей. То есть всего будет на конец этого года призвано около 28 тысяч человек.
То есть плановые показатели для Крыма остаются прежними. Вообще, как за последние вот 6 лет, которые Крымский полуостров находится под контролем России, менялась эта ситуация? Насколько я помню, в 2014 году призыв в российскую армию на территории Крыма был довольно-таки ограниченным. Как менялась ситуация после этого?
Ну, до 2018 года цифры росли, начиная с 2018 года цифры выровнялись где-то порядка 2800-3000 человек. А некоторые призывы были 3300, некоторые 3600, но в среднем остановилось где-то порядка 3000. Поэтому цифры последние 3 года уже не меняются, они более-менее выровнялись. То есть получается ситуация такая, 500-600 человек призывают Севастополя, 2500-2600 призывают с остальной части Крыма. То есть, в принципе, цифры остаются где-то на этом уровне. И с учетом того, что не меняется количество призывников и на территории Российской Федерации, соответственно, нормы, я не думаю, сильно будут увеличиваться для оккупированной территории, соответственно, цифры будут оставаться пока в этих пределах.
Я напомню, что беседуем мы с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Говорим мы о призыве, который идет на территории временно неподконтрольного Украине Крымского полуострова в ряды армии России. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по телефону, сделать это можно бесплатно, звонки бесплатные, на номер телефона 8 800 10 06 926. Набирайте этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Давайте далее поговорим о преследовании тех крымчан, которые не хотят служить в российской армии. По официальным данным, да, подконтрольного России правительства Крыма, вот всего 8 уклонистов было минувшей весной во время призывной кампании. Давайте послушаем, что говорили на пресс-конференции в Симферополе начальник отдела подготовки и призыва Сергей Давиденко и подконтрольной России военком Крыма Юрий Лымарь.
Уклонистов у нас, реальных уклонистов, на которых можно возбудить уголовное дело, у нас их в пределах там 8 человек, на которых уже дела переданы и возбуждаются. Остальные люди у нас есть неоповещенные, которые по какой-то причине то ли убыли за пределы Республики Крым на этот момент, когда происходил весенний призыв, оповещение проводилось. Ну, она у нас не очень большая. Ну, мы работаем во главе с председателем призывной комиссии, именно с руководством республики. Нам идет огромная помощь в оповещении с Министерством внутренних дел. То есть мы с этой задачей справляемся.
У нас были некоторые проблемы, но они были связаны как раз с ограничительными вот этими мероприятиями по коронавирусу, когда закрывались там некоторые города, да, мы знаем, что, ну, у нас и граждане Крыма и работают за территорией республики, и где-то учатся. Вот, поэтому, ну, некоторые проблемы были, но они все решаемые, мы их решаем. Ну и сейчас я скажу, что общая тенденция вообще у нас во всей стране и у нас в республике количество уклоняющихся, оно сокращается. Как раз это связано вот с теми шагами и политикой вооруженных сил, во-первых, открытости, во-вторых, вот отношением своим, прежде всего, к военнослужащим, к молодому пополнению, да, и вот как раз изменения и снабжение, я еще раз говорю, что, ну, шведский стол, обеспеченность формой одежды, бытовые условия, ну, несравнимы. Плюс, наверное, стимулирующим фактором является это то, что если молодой человек не отслужил в вооруженных силах, то в госорганы, в силовые структуры его на работу уже не возьмут. И это, конечно, сильно мотивирует. И часто родители приходят и обращаются в военные комиссариаты с просьбой, чтобы ихнего сына призвали.
Ну вот так выглядит ситуация со слов подконтрольного России военного комиссара Крыма Юрия Лымаря. Говорит он о том, что очень сильно мотивирует крымчан служить в российской армии. Шведский стол, бесплатная форма и карьерные перспективы. Но я напомню, что беседуем мы с Александром Оседовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Крымская правозащитная группа внимательно отслеживает в том числе судебную практику на территории Крыма, которая связана с уголовным преследованием за уклонение от службы в рядах российской армии. Давайте поговорим об этом. Совпадают ли ваши наблюдения с теми данными, которые озвучивают в российском военкомате Крыма, о том, что за весеннюю кампанию только 8 уклонистов, которые оказались под уголовным преследованием, и вообще как меняется ситуация с так называемыми уклонистами в Крыму?
Ну, меня, честно говоря, удивили слова заявления так называемых военкомов, потому что это или явно некомпетентность в вопросе, или открытая ложь. По нашей информации, если, например, в прошлом году было 34 уголовных дела передано в так называемые суды Крыма именно за уклонение от службы вооруженных сил Российской Федерации, а в позапрошлом было 38, то в этом, на момент, вот на начало октября, 63 уголовных дела передано в суды. Это за год. То есть, если в среднем взять статистику по месяцам, например, тоже показательно. Раньше было в среднем где-то 3-4 уголовных дела передавалось в суды Крыма. Сейчас, начиная с июня, то есть июнь-июль, вот, было в среднем по 10 дел каждый месяц. То есть сейчас за период лета и сентябрь в так называемые суды Крыма передано 38 уголовных дел. Даже с учетом того, что так называемые военкомы не касаются Севастополя, то есть сейчас в Севастополе было 30 уголовных дел, 35, соответственно, Крыму это за этот год.
Поэтому то есть, если соотнести с количеством населения, да, и с количеством призывников, то Севастополь явно лидирует вот по этому показателю.
И Ленинский районный суд Севастополя, так называемый, он лидирует вообще среди всех судов на оккупированной территории. Там вынесено максимальное количество решений по сравнению со всеми остальными. И судьи, соответственно, которые там работают, выносят максимальное количество решений. Но, тем не менее, говорить о том, что всего 8 человек было преследовано по уголовным статьям в Крыму, это явная ложь. То есть цифры явно не совпадают. 8 человек в месяц преследуются в среднем, даже, может, чуть больше сейчас, в данный момент.
А с какой целью, ну, скажем так, ошибаются подконтрольные России военкомы в Крыму? Почему называют такую цифру, которая гораздо меньше, чем вот та цифра, да, которую можно самостоятельно вывести по тем же судебным решениям, которые, я так понимаю, опубликованы, да, их можно найти в открытом доступе?
Показать, что все в едином порыве готовы идти служить в армию, в российскую армию. Что этих людей, которые не хотят, крайне мало, и это очень явная чепенка. То есть, ну, это стандартная практика пропаганды, то есть в данном случае показывают о том, что все хотят служить. Интересный момент в заявлении, которое сейчас прозвучало, о том, что все хотят служить, конечно, потому что там хорошо кормят, но главным фактором являются все-таки репрессии. То есть это тоже понятно, что это было не подчеркивалось, но прозвучало в фразе, что все-таки главным стимулирующим фактором идти служить в российскую армию является репрессия в отношении тех, кто не идет служить в российскую армию.
Я напомню, что беседуем мы с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер с территории Крымского полуострова и с территории соседней России бесплатные. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на платформах Facebook и YouTube. Можете общаться друг с другом и с нами там, задавать свои вопросы. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Наиболее интересные вопросы, конечно же, адресуем нашим собеседникам. Александр, ну давайте поговорим о том, как эта ситуация выглядит с точки зрения международного права. Да, давайте поговорим о том, нарушением каких норм является вот этот призыв на территории Крымского полуострова, который проводит Российская Федерация, и на каком этапе сейчас, если можно так сказать, да, реакция, возможно, украинской правоохранительной системы на происходящее и международного сообщества, есть ли она вообще?
Ну, с точки зрения международного права, Крым является оккупированной территорией. Офис прокурора Международного уголовного суда в своих отчетах это указывает, что ситуацию с Крымом он рассматривает как длящийся вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией, и Крым рассматривает как оккупированную территорию. Соответственно, на Крым распространяются нормы Женевской конвенции и Римского статута после того, как Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда над этой ситуацией. Соответственно, все действия Российской Федерации следует рассматривать как действия оккупирующей стороны. Соответственно, 151 статья Женевской конвенции запрещает проведение призыва населения оккупированной территории в армию страны-оккупанта. И все действия, связанные с проведением призыва, являются военным преступлением и попадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. Соответственно, люди, являются, которые участвуют, организуют, являются военными преступниками. А Украина, с одной стороны, проводит расследование в отношении лиц, которые участвуют и в преследованиях, и в проведении призывных кампаний. А Международный уголовный суд собирает данные, мы, как правозащитники, передали информацию о проведении призыва. А Международный уголовный суд, офис прокурора Международного уголовного суда, сейчас ситуация находится на стадии сбора информации, и когда будет возбуждено уголовное дело, все эти данные будут учитываться при выявлении лиц, виновных в совершении международных военных преступлений на оккупированной территории.
Здесь я должен сказать, что приглашали мы также к разговору представителей прокуратуры Автономной Республики Крым, но из-за плотного графика не могут принять они участие в нашем эфире. Наше приглашение остается в силе, да, поэтому сейчас мы, наверное, не можем более подробно поговорить о том, как идет расследование и кому в рамках расследования этого дела могут быть предъявлены обвинения. Напомню, что беседуем мы с Александром Седовым. Я предлагаю вот продолжить разговор вот на такую тему. Ну, во-первых, я хотел бы спросить у вас, Александр, обращаются ли к вам крымчане, те, кому приходят повестки, и, возможно, есть какие-то советы от правозащитников, что делать, если вам пришла повестка, вы живете на территории Крымского полуострова, но служить в российской армии нет желания?
Первый вариант – желательно избежать получения повестки, потому что если все уголовное преследование строится на том, что человек получил повестку и не явился, ну, в данном случае, в большинстве случаев, на медицинскую комиссию. То есть фактом состава преступления с точки зрения Российской Федерации является получение повестки и неявка, соответственно, прохождение медкомиссии. Поэтому надо избегать максимально получения повестки. Самый лучший способ – это не состоять на учете в военкомате, соответственно, никаких повесток получить будет просто невозможно. Кроме этого, если уже получили повестку, ну, по недоразумению, по недопониманию, бывают всякие ситуации, заставили, поймали на улице, вручили повестку. Если вы уже собрались идти в военкомат, желательно собрать максимальное количество справок о своих болезнях, чтобы подтвердить, что вы не можете служить, что у вас нет возможности проходить службу в вооруженных силах. И в случае принятия решения о том, что вы все-таки будете служить, подавать в суд на решение призывной комиссии. Это один из вариантов. Другой вариант относительно нормальный – это покинуть оккупированную территорию, выехать на контрольную территорию Украины. Потому что до того, как вас объявили в розыск и возбудили уголовное или административное дело на границе, вас никто задерживать не будет. И в данном случае можно просто получить повестку, чтобы избежать призыва в армию, выехать на подконтроль Украины территории. Единственный минус в том, что возвращение будет угрожать уголовным уголовное преследование, в данном случае это будет штраф быстрее всего, то есть, ну, вот может достигать 80 тысяч рублей. Сейчас на данный момент не изменят, конечно, опять уголовный кодекс.
Ну вот мы с вами говорили о том, что с точки зрения международного права призыв на территории Крымского полуострова в российскую армию – это прямое нарушение, да, в частности, Женевской конвенции. А если вдруг в Крыму призывник, да, был призван в ряды российской армии, но он считает, что его права были нарушены, есть ли какая-то перспектива обращения в международные судебные инстанции и стоит ли рассчитывать на какую-то компенсацию?
Компенсацию можно будет рассчитывать, если будет обратиться в Европейский суд по правам человека. Но в данном случае это можно рассматривать, подать как лишение, например, свободы. Но Европейский суд не рассматривает военные преступления. Военные преступления рассматривает Международный уголовный суд, и это будет больше преследование лиц, которые участвовали в призыве, а не компенсация лицам, которые пострадали от призыва. Кроме этого, нужно сказать о том, что если человека даже призвали вооруженные силы Российской Федерации, если это было не по контракту, тогда этот человек рассматривается не как обвиняемый, а как жертва. И он может передавать, опять же, информацию о том, что его призывали, где он проходил службу, как правоохранительным органам Украины, так и через правозащитников или правоохранительных органов, опять же, Украины, Международный уголовный суд, как доказательство совершения преступления в отношении него, призыва вооруженных сил Российской Федерации. Что касается компенсации, может касаться, например, если с ним что-то произошло во время прохождения службы, он может потребовать компенсацию, например, по ухудшению здоровья, то есть нарушению прав, но это через Европейский суд по правам человека, и это очень небыстрый процесс, то есть это может длиться годами.
Вот касательно того, что может произойти с призывником во время прохождения воинской службы, вот буквально в последнее время в Крыму две таких новости, довольно-таки тревожных, появились. Первое — это о том, что в Крыму в воинской части, буквально накануне появилась эта новость, в селе Перевальное сослуживцем был застрелен молодой человек, который проходил службу по контракту, об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в команде Черноморского флота. Обстоятельства произошедшего уточняются. И ранее сообщали крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда о том, что Крымский гарнизонный военный суд признал троих военнослужащих виновными в похищении человека. Ну, совершенно ясно, что здесь речь идет о так называемых внеуставных отношениях, но в конце августа этого года в Минобороны России заявляли о том, что такое явление, как дедовщина, в российской армии искоренено. Заявил об этом замглавы Минобороны России Андрей Картополов на круглом столе в рамках форума «Армия-2020». По его словам, это стало результатом правильно выбранного направления совместных действий по наведению уставного порядка в вооруженных силах. И я напомню, что это заявление прозвучало не так далеко после того, как случилась история с рядовым Ринатом Шамсудиновым, если не ошибаюсь, который открыл стрельбу в воинской части и погибло несколько человек. Так вот, о том, действительно ли побеждена дедовщина в российской армии, как это заявляют чиновники Минобороны, мы спросили у российского правозащитника Сергея Кривенко, члена правления Международного правозащитного общества «Мемориал». Давайте послушаем, что он нам ответил, и продолжим нашу беседу.
Термин «дедовщина», он такой комплексный. Есть, и мы выделяем всегда два понятия в нем. Дедовщина как система принуждения к порядку, основанная на насилии. То, что такой классический смысл дедовщины, то, что существовало в советской армии, то, что продолжалось в российской 90-е, в начале 2000-х и до середины 10-х годов, это всем известная система, когда почти в каждой части существуют старослужащие, которые большей части иногда с помощью насилия устанавливают порядки. Иногда более жесткое насилие, иногда менее жесткое насилие. Но вот такая, а молодые солдаты, приходящие в эту часть, идут как бы по лесенке, становятся, так сказать, все более и более заслуженными, в таком смысле слова, и потом сами становятся то, что называется дедами. Вот такая система, которая существовала почти во всех воинских частях сначала Советского Союза, потом Российской армии, она действительно исчезла. Она исчезла на рубеже 2008-2012 годов, когда в России проводились серьезные реформы, срок службы был сокращен до 1 года, проводились реформы, и важным аспектом этих реформ была гуманизация военной службы. Вот с 8 до 12 годов вот ряд мероприятий позволил сломать эту дедовщину. Второй же смысл дедовщины – это насилие. То, что в армии происходит насилие между самими солдатами, между военнослужащими по призыву и военнослужащими по контракту, между офицерами и солдатами. Случаи насильственных действий, которые фактически являются преступлением и по Уголовному кодексу, и по дисциплинарному уставу, и так далее. Если мы сейчас можем говорить о уходе дедовщины как такой системы властвования старослужащих, то уровень насилия, хотя и в современной армии, в нынешней, он хотя и сократился, довольно серьезно по сравнению с 90-ми годами, но остался еще довольно высокий. То есть случаи насилия, они остались, и служба в армии до сих пор небезопасна для молодых людей, но, конечно, стала менее. То есть это сейчас уже происходит как некая такая лотерея, в какую часть попадешь, где какие порядки. Mm-hmm. Так вот, заявлять о сломе дедовщины и прекращении дедовщины в армии, в первом смысле, что сейчас не везде, не во всех частях, даже в большинстве частей старослужащие не.
Напомню, что это были слова Сергея Кривенко, координатора правозащитной инициативы «Гражданин и армия», члена правления организации «Мемориал», правозащитной международной организации. Напомню, что беседуем мы с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Александр, итак, давайте об этом тоже скажем. По вашим наблюдениям, есть ли сейчас такое явление, как неуставные отношения в рядах российской армии, которая базируется временно на территории Автономной Республики Крым, обращаются ли к вам крымчане с такими, например, жалобами?
Одно из направлений деятельности Крымской защитной группы является в том числе изучение ситуации с применением пыток на оккупированной территории в отношении граждан на оккупированной территории. И в рамках этого расследования мы рассматриваем, как в так называемых судах Крыма проходит практика преследования за применение пыток. Это статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». Статьи пытки в Российской Федерации просто отсутствуют. Поэтому из 99 зафиксированных уголовных дел, 71 – это в отношении военнослужащих, которые избивали своих сослуживцев. Это передано в так называемые суды Крыма на оккупированной территории с момента оккупации. То есть там и тяжелые повреждения, и легкие повреждения, и попытки изнасилования палками, очень много разных. То есть один из интересных случаев – это людей избивали за то, что они ранее служили в украинской армии.
Даже так?
То есть, да, по национальному признаку. То есть тут их избивали за то, что они граждане Украины.
А по тем кейсам, которые вы отслеживали, закончился ли какой-то из них наказанием обидчика?
В основном в отношении военных, несмотря на то, что, в принципе, статья не предусматривает штрафы, применяются штрафы. То есть различные размеры, то есть от 10 до 50 тысяч рублей. Крайне редко применяется условное лишение свободы. И всего один или два раза применялось лишение свободы в размере 3 лет. Это меньше минимального срока по этой статье. Соответственно, практика складывается в том, что к военным применяется максимально мягкое наказание, если даже оно доходит. Это 71 случай, это который дошел до суда. Соответственно, можно говорить о том, что огромное количество случаев просто не доходит до суда, поскольку информация о пытках, об избиениях появляется или в СМИ, или через родственников, появляется в социальных сетях. То есть до суда эти случаи даже не доходят. И говорить можно о том, что даже если дело дойдет до суда, грозить обидчику будет штраф. 90%.
Я благодарю вас за беседу. Я напомню, что говорили мы с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Говорили мы об очередной волне призыва, который проходит на территории временно оккупированного с точки зрения международного законодательства Крымского полуострова. Да, проходит призыв в ряды российской армии, что является прямым нарушением международного права. Об этом мы тоже говорили минувшие полчаса. Говорили о том, сколько вообще Россия за последние 6,5 лет призвала крымчан в ряды своей армии, да, и говорили о том, как эта ситуация выглядит со стороны правозащитников. Давайте в завершение эфира напомню, что да, под конец этой темы говорили мы уже о дедовщине в российской армии и в рядах того контингента российских вооруженных сил, который расположен на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Вот говоря с Сергеем Кривенко, мы спросили у него, что делать тому призывнику, который оказался в армии и столкнулся с так называемыми неуставными отношениями, да, с одним из проявлений дедовщины. Что нужно в этом случае делать, как поступать? Давайте послушаем.
Делать, конечно, нужно многое, не терпеть в первую очередь, стараться и, ну, разделять там, где как бы тяготы и лишения воинской службы, их, конечно, надо вот, терпеть и стараться соблюдать там и дисциплину, и физические нагрузки выполнять. Но если это касается унижения чести и достоинства военнослужащего, тем более какие-то случаи насильственных действий, конечно, это терпеть нельзя и потакать этому нельзя, и стараться об этом сообщить. Если в части, как бы, ну, употреблю такой термин, хорошие и нормальные командиры, которые прислушиваются солдатам и создают нормальную атмосферу, то, значит, надо сообщать им. Если командиры как бы отгораживаются или сами иногда провоцируют какие-то преступления, происшествия, то, значит, есть военная полиция в каждом, и военные прокуратура, органы военного следствия в каждой части. Сейчас должен висеть такой плакат с телефонами. Ну, надо стараться сообщать о таких действиях, пусть даже анонимно, о том, что вот в части происходит то-то и то-то, привлекать к этому внимание. Ну и стараться звонить родным, родственникам, правозащитной организации, если есть такая возможность. Сейчас тоже с телефонами стала там большая напряженка, но тем не менее телефоны в армии есть. И вот звонить о ситуациях нарушения прав, эта информация никогда не была секретной, в законе о гостайне в России четко выделено, что сообщение о связанных с нарушением прав военнослужащих, в том числе, не является государственной тайной, поэтому можно вот сообщать о них и не только командованию, не только военную прокуратуру, но и правозащитным организациям или родным, чтобы те сообщили тоже вот в правозащитные организации, в организации солдатских матерей, которых все еще в России довольно много остается. В интернете есть вся информация.
Напомню, что это были советы от российского правозащитника Сергея Кривенко. Говорили мы о призыве крымчан в ряды вооруженных сил России. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как развивается эта история. Вы можете нам помогать в этом, а тем более, если вы столкнулись с нарушением ваших прав во время призывной кампании, вы тоже можете обратиться не только к правозащитным организациям, вы можете рассказать свою историю нам. И мы обязательно поможем сделать так, чтобы ее услышали в Крыму. Также напомню, что в случае необходимости и в целях безопасности, если вы захотите скрыть свое имя, фамилию, мы всегда можем пойти вам навстречу. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы переходим к следующей теме нашей программы.
Команда «Радио «Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Old School Jams. продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Итак, о чем поговорим мы в завершающей части нашей программы? Поговорим о том, как пандемия коронавируса повлияет на окружающую среду. В Москве в период весенней самоизоляции воздух стал чище в 5 раз, а в Китае сократилось количество вредных выбросов. Каналы Венеции стали более прозрачными, а в некоторых странах, в городах даже стали появляться дикие животные. Авиа и железнодорожное сообщение для предотвращения пандемии было значительно сокращено, уменьшилось и количество автомобилей на улицах, многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. Например, в Нью-Йорке после режима чрезвычайной ситуации городской трафик сократился на 35%. Однако временная остановка производства и транспортного сообщения сильно ударила по экономике. Некоторые эксперты уверены, что после окончания пандемии на экологию будет тратиться гораздо меньше средств, чем в мирные времена, а все ресурсы пойдут на восстановление мировой экономики, и многие экологические программы будут просто заморожены на неопределенный срок. В эфире русской службы «Радио Свобода» эксперты обсудили, как пандемия коронавируса может повлиять на окружающую среду. Проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров отмечает, что в России за последнее время случилось несколько происшествий, которые нанесли вред окружающей среде. По его мнению, эта проблема системна, и ее вряд ли можно решить за то короткое время, что длится локдаун.
Все это можно назвать системной проблемой. В этом списке, соответственно, не только озвученной. Ну, если Камчатка окажется техногенный источник, то и Камчатка, конечно же, тоже. Потому что так делать нельзя. Инфраструктуру нужно поддерживать в надлежащем состоянии. Это нефтеразливы в Коми, в Ханты-Мансийском округе. Это то, что происходит с выбросами, газовыми атаками на юго-западе Москвы. Это там вот эти свалки, с которыми сейчас борются тоже Росатом. Поэтому тут, как бы, список, к сожалению, очень длинный. Проблема действительно системная. Системная проблема, инфраструктурная проблема, политическая проблема в мозгах, то есть она системная. Да, все, что ты назвал, это элементы большой системы под названием государственная экологическая политика. Но мы живем в очень интересное время. И дальше вопрос, мы станем свидетелями вот более частых вот таких катастроф. Они будут, это не последний, и не первый, не последний, безусловно. Но в чем интересно, вот в чем как бы мы свидетели вот этого интересного исторического процесса, что на сегодня пандемия, о которой вот мы сегодня начали говорить, она встряхнула политиков, в первую очередь зарубежных, конечно же, она встряхнула общественное сознание, что в принципе встречать вот такие пандемийные, вот такие вызовы человечеству лучше более подготовленным, и для этого нужна какая-то более щадящая, более зеленая инфраструктура, более зеленые экологически дружественные технологии, чтобы избегать вот всего того кошмара, как на Камчатке и в Норильске, потому что на его фоне еще у нас и пандемия, еще и леса горят, и вот эти в Брянске еще и радиоактивные болота горят, и там лежит в этом несчастном Новозыбково или Брянске эти люди с ковидом, у них еще радиоактивный смог вокруг, да. То есть вот в этой связи, конечно же, вот эта встряска, она была очень важна, именно как вот прочистить мозги, сказать, что, ребята, постпандемийное восстановление экономики должно быть другим, должно быть зеленым. Ну, как сказал Кудрин, нужно поддерживать не те отрасли, которые, ну, во многом к кризису в России привели, нефтегаз, в первую очередь, конечно же, он имел, между строк читая, а именно те, которые вытащат нас, как бы, в будущее более стабильное и с меньшими рисками вот того, что мы наблюдаем сейчас.
Подтолкнет ли пандемия мир в сторону зеленого развития, по мнению Владимира Чупрова, это возможно.
В мире вопрос решен в пользу того, что пандемия как раз подтолкнула в сторону зеленого развития. Очень были большие дебаты в Штатах, в Европе, кого поддерживать. Поддержать нам ископаемую энергетику, поддержать угольщиков, которые тоже испытали вот этот локдаун, да? Или все-таки поддержать те новые ростки, которые есть. А политические решения во многих странах приняты. Ну, помним, зеленый курс, это Green Deal Европейского Союза. Цена вопроса около 1 триллиона евро там, в ближайшие 10 лет. Это колоссальные деньги. И список технологий, которые закрыт, в котором нету ископаемой, в котором нет мусора, сжигательных заводов, в которых нет двигателя внутреннего сгорания, в котором есть вот то, что связано с ветровыми, солнечными панелями, пассивными домами, теплосбережением и так далее, так далее. Там очень большие инвестиции в сельское хозяйство, которое должно быть локализованным, а не вести эту говядину из Бразилии, под которую вырубают вот эту амазонские джунгли, и через 3 года потом забрасывают, идут дальше вглубь тропических лесов. Европейский вот этот блок, он это принял решение. Кстати, вот сегодня, буквально несколько часов назад, 7 октября, Европарламент проголосовал за усилия вот этих амбициозных планов по сокращению эмиссий минус 60% к 30-му году. А 90-го года сейчас у них там что-то вроде минус 20. Ну, представьте, какой рывок. То есть вопрос, а где будет наш нефтегазовый экспорт? Не только наш. Катар, пожалуйста, Сауды. Вот все это под большим знаком вопроса. Мы не только Европа.
Директор движения «Эко» Елена Горохова считает, что в мире в связи с пандемией растет экологический тренд. По ее словам, даже частные компании заинтересованы в том, чтобы сделать свое производство более экологичным.
Мы ожидаем увеличения, ну, так скажем, взрыв увеличения и выбросов парниковых газов, когда мы будем выходить из кризисов, и ухудшение экологической ситуации. Но при этом мы видим, что тренд экологический нарастает все равно, и компании, соответственно, все равно становятся больше, и многие при этом выходят из кризиса с, так скажем, положительным экологическим приростом. То есть они за это время делают что-то, ну, даже переход на удаленку. Это уже, ну, даже офис, мы не говорим об производстве, но даже если офис переходит на удаленку, это очень большой вклад компании в снижение парниковых газов и в улучшение экологической ситуации. Поэтому я очень так много говорила про эту удаленку, и что это такой долгоиграющий тренд. Даже после того, как мы выйдем из кризиса, будем выходить из кризиса и выйдем с карантина, то это, скорее всего, нам даст положительный экологический эффект еще больше. Но для этого нужно сделать инфраструктуру. То есть сейчас, когда мы, скорее всего, дольше будем сидеть, возможно, должна измениться инфраструктура. Инфраструктура оказания услуг, например, да, она должна уехать из центра города, распределиться там, где люди находятся. В связи с этим могут измениться и трафики ТКО, да, там, допустим, и какие-то, ну, другие, то, что люди переместились в другое место, они там начнут делать то, что они делают, нарушать экологические принципы. Но если мы говорим об экологических программах, то мы видим ее их рост, а не снижение. Это в целом тренд, начавшийся в прошлом году и внутри компании. Он уже давно идет, но, наверное, лет 10 активно, но при этом прошлый год он прямо реально очень сильно вырос. И со временем пандемии, например, у нас не снижается партнеров, например, по нашим программам КСО, компаниями, которые мы делаем, они наоборот, ну не могу сказать, что увеличиваются, но не снижаются. Мы ни одного партнера не потеряли. Наоборот, все партнеры подтвердили наши с ними проекты на следующий год, и у нас появились новые партнеры, например, по проектам КСО в рамках, ну, именно по экологическому КСО компании. И также мы видим по экоответственности компании в целом, что да, во время карантина спрос на это снизился, потому что в основном компании начинали с офиса, или, например, если это эко-кафе, то, естественно, с обустройства своего кафе. Сейчас, когда у них на карантине к ним никто не приходил, и они сами не выходили в офис, конечно, этот спрос снизился, но в целом этот спрос может перейти просто в раздел именно производства.
По словам проектного директора российского отделения Greenpeace Владимира Чупрова, то, как дальше будет развиваться этот экологический тренд, зависит от решений конкретных стран и корпораций.
Здесь мы начинаем переходить к тому, что называется зеленый курс, то, что называется новая климатическая зеленая политика, и кто как этим воспользуется, выходом из пандемии. Если Китай сегодня резко сократит субсидирование угольной, пожалуйста, эта зазубринка превращается в тренд, который резко наклонит вниз вот эту кривую выбросов парниковых эмиссий в глобальном масштабе. Ну, Китай — это 25% выбросов, это очень много. Китай чихнул, у всего мира, соответственно, последствия. То же самое Европа. Европа, на самом деле, это группа стран номер 3 после Китая и Штатов, поэтому здесь очень интересно, что у них будет, если не выйдут на минус 60%, конечно же. И вот в этом смысле, конечно же, можно говорить про тренды. Очень интересная позиция корпораций и нефтяных, и тех, кто занимается там газом, углем. Значит, на сегодня они активно понимают и пересматривают политику, что к 30-му году нефть – это уже не core-бизнес должен быть. Shell, BP строят ветропарки, переходят на водород, ну, чтобы не терять вот этот газовый бизнес, потому что водород все равно газ. Его как каким-то можно утилизировать способом в новой вот этой зеленой парадигме того же Европейского Союза. То есть в этом смысле действительно тренд есть, и я очень надеюсь, что в ближайшие 10 лет эти тренды появятся сильнее, чем если бы не было ковид.
Ранее сообщалось, что с марта по середину июля этого года количество торговых точек в России снизилось на 62%. Расчеты произведены на основе данных Росстата и оператора онлайн-касс «Эватор». Сообщается, что негативное влияние пандемии коронавируса ощутил на себе весь негосударственный сегмент российской экономики. А также, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, ежемесячные расходы предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания, выросли за весну и начало лета на 65 миллиардов рублей. рублей. В эту сумму, в частности, входят расходы на обеспечение санитарных мер, поддержание ассортимента и удержание цен. Это вся информация на данный момент. Я напомню, что вы можете связаться с нами в социальных сетях, предложить свою информацию, поделиться своими наблюдениями, предложить тему для обсуждения. Возможно, вы бы хотели услышать в нашем радиоэфире какую-то тему, которую мы не замечаем. Вы можете обратить наше внимание на это, можете связаться с нами в социальных сетях, вы можете дозвониться к нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Вне рамок прямого эфира работает автоответчик, вы можете оставить свое сообщение на автоответчике. Также вы можете написать нам на наш адрес электронной почты. Вы его найдете на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете еще более удобный способ написать нам через форму обратной связи. Итак, мы ждем ваших сообщений, а вы обязательно дождитесь вечернего эфира радио «Крым Реалии». Вечернее шоу начинается в 18 часов. Не пропустите. Всем пока.